В английском контрдансе дама каждой первой пары придумывала новую фигуру. Княгиня Черкасская поцеловала кавалера своего Петра Андреевича Толстого и стащила ему на нос парик, что должны были повторить за нею все пары, а кавалер стоял при этом неподвижно, как столб. Начались возни, хохот, шалости, резвились, как школьники. И веселее всех был Петр. Только старички по-прежнему сидели в углу своем, слушая завывание ветра, и шептались, и вздыхали, и качали головами. «Многовертимое плясание женское», — вспоминал один из них, «обличение пляски в древних святоотеческих книгах. Людей от Бога отлучает и в одно адово влечет. Смехотворцы отыдут в плач неутешный, плясуны повешены будут за пуп». Царь подошел к старичкам и пригласил их участвовать в танцах. Напрасно отказывались они, извиняясь неумением и разными немощами, ломотою, отдышкою, подагрою. Царь стоял на своем и никаких отговорок не слушал. Заиграли важный и смешной гроссфатер. Старички, им дали нарочно самых бойких молоденьких дам, сначала еле двигались, спотыкались, путались и путали других. Но когда царь пригрозил им штрафным стаканом ужасной перцовки, запрыгали не хуже молодых. Зато по окончании танца повалились на стулья, полумертвые от усталости, кряхтя, стеная и охая. Не успели отдохнуть, как царь начал новый, еще более трудный, цепной танец. 30 пар, связанных носовыми платками, следовали за музыкантом, маленьким горбуном, который прыгал впереди со скрипкою. Обошли сначала обе залы флигеля, потом через галерею вступили в главное здание. И по всему дому, из комнаты в комнату, с лестницы на лестницу, из жилья в жилье мчалась пляска с криком, гиком, свистом и хохотом. Горбун, пиликая на скрипке и прыгая неистово, корчил такие рожи, как будто бес обуял его. За ним в первой паре следовал царь, за царем остальные, так что, казалось, он ведет их, как связанных пленников, а его самого, царя-великана, водит и кружит маленький бес. Возвращаясь во флигель, увидели в галерее бегущих навстречу людей. Они махали руками и кричали в ужасе: «Вода! Вода! Вода!» Передние пары остановились, задние с разбега налетели и смяли передних. Все смешалось. Сталкивались, падали, тянули и рвали платки, которыми были связаны. Мужчины ругались, дамы визжали. Цепь разорвалась. Большая часть вместе с царем кинулась назад к выходу из галереи, в главное здание. Другая, меньшая, находившаяся впереди, ближе к противоположному выходу во флигель, устремилась было туда же, куда и прочее, но не успела добежать до середины галереи, как ставня на одном из окон затрещала, зашаталась, рухнула, посыпались осколки стекол, и вода бушующим потоком хлынула в окно. В то же время напором сдавленного воздуха снизу из погреба с гулами и тресками, подобными пушечным выстрелам, стало подымать, ломать и вспучивать пол. Петр с другого конца галереи кричал отставшим: «Назад! Назад во флигель! Небось, лодки пришлю!» Слов не слышали, но поняли знаки и остановились. Только 2 человека все еще бежали по наводненному полу. Один из них — Федоска. Он почти добежал до выхода, где ждал его Петр. Как вдруг сломанная половица осела, Федоска провалился и начал тонуть. Толстая баба, жена голландского шкипера, задрав подол, перепрыгнула через голову монаха. Над черным клобуком мелькнули толстые икры в красных чулках. Царь бросился к нему на помощь, схватил его за плечи, вытащил, поднял и понес, как маленького ребенка, на руках, трепещущего, машущего черными крыльями рясы, с которых струилась вода, похожего на огромную мокрую летучую мышь. Горбун со скрипкой, добежав до середины галереи, тоже провалился, исчез в воде, потом вынырнул, поплыл. Но в это мгновение рухнула средняя часть потолка и задавила его под развалинами. Тогда кучка отставших, их было 10 человек, видя, что уже окончательно отрезана водою от главного здания, бросилась назад во флигель, как в последнее убежище. Но и здесь вода настигала. Слышно было, как плещутся волны под самым океаном. Ставни скрипели, трещали, готовые сорваться с петель. Сквозь разбитые стекла вода проникала в щели, сочилась, брызгала, журчала, текла по стенам, разливалась лужами, затопляла пол. Почти все потерялись. Только Петр Андреевич Толстой да Вильям Иванович Мон сохранили присутствие духа. Они нашли маленькую, скрытую в стене, за шпалерами дверь. За ней была лесенка, которая вела на чердак. Все побежали туда. Кавалеры, даже самые любезные, теперь, когда в глаза глядела смерть, не заботились о дамах, ругали, толкали их, каждый думал о себе. На чердаке было темно. Пробравшись ощупью, среди бревен, досок, пустых бочек и ящиков, забились в самый дальний угол, несколько защищенный от ветра выступом печной трубы, еще теплой, прижавшись к ней, и некоторое время сидели так в темноте, ошеломленные, оглупелые от страха. Дамы в легких бальных платьях стучали зубами от холода. Наконец Монс решил сойти вниз, не найдет ли помощи. Внизу конюхи, ступая в воде по колено, вводили в залу хозяйских лошадей, которые едва не утонули в стойлах. Ассамблейная зала превратилась в конюшню. Лошадиные морды отражались в зеркалах. С потолка висели и трепались клочья сорванного полотна с ездой на остров любви. Голые амуры метались, как будто в смертном ужасе. Монс дал конюхам деньги. Они достали фонарь, штоп севухи и несколько овечьих тулупов. Он узнал от них, что из флигеля выхода нет, галерея разрушена, двор залит водою, им самим придется спастись на чердак, ждут лодок, да, видно, не дождутся. Впоследствии оказалось, что посланные царем шлюпки не могли подъехать к флигелю. Двор окружен был высоким забором, а единственные ворота завалены обломками рухнувшего здания. Монс вернулся к сидевшим на чердаке. Свет фонаря их немного ободрил. Мужчины выпили водки. Женщины закутались в тулупы. Ночь тянулась бесконечно. Под ними весь дом сотрясался от напора волн, как утлое судно перед крушением. Над ними ураган, пролетая то с бешеным ревом и топотом, как стадо зверей, то с пронзительным свистом и шелестом, как стаи исполинских птиц, срывал черепицы с крыш. И порой казалось, что вот-вот сорвет он и саму крышу, и все унесет. В голосах бури слышались им вопли утопающих. С минуты на минуту ждали они, что весь город провалится. У одной из дам, жены датского резидента, сделались от испуга такие боли в животе, она была беременна, что бедняжка кричала, как под ножом, боялись, что выкинет. Юшка Проскуров молился, батюшка Никола Чудотворец, Сергий Преподобный, помилуйте. И нельзя было поверить, что это тот самый вольнодумец, который давеча доказывал, что никакой души нет. Михаил Петрович Аврамов тоже трусил, но и злорадствовал. С Богом не поспоришь, праведен гнев его. Истребился город сей с лица земли, как Содом и Гоморра. Воззрел Бог на земле, и вот она, растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог, конец всякой плоти пришел пред лице мое. Я наведу на землю потоп водный и истреблю все сущее с лица земли. И, слушая эти пророчества, люди испытывали новый неведомый ужас, как будто наступал конец мира, светопреставления. В слуховом окне вспыхнуло зарево на черном небе. Сквозь шум урагана послышался колокол, то били в набат. Пришедшие снизу конюхи сказали, что горят избы рабочих и канатные склады в соседней Адмиралтейской слободке. Несмотря на близость воды, пожар был особенно страшен при такой силе ветра. Пылающие головни разносились по городу, который мог вспыхнуть каждую минуту со всех концов. Он погибал между двумя стихиями, горел и тонул вместе. Исполнялось пророчество. Петербургу быть пусту. К рассвету буря утихла. В прозрачной серости тусклого дня кавалеры в париках, покрытых пылью и паутиною, дамы в рабронах и фижмах на версальский манир, под овечьими тулупами, с посиневшими от холода лицами, казались друг другу привидениями. Монс выглянул в слуховое окно и увидел там, где был город, безбрежное озеро. Оно волновалось, как будто не только на поверхности, но до самого дна кипело, бурлило и клокотало, как вода в котле над сильным огнем. Это озеро была Нева, пестрая, как шкура на брюхе змеи, желтая, бурая, черная, с белыми барашками, усталая, но все еще буйная, страшная, под страшным серым, как земля, и низким небом. По волнам носились разбитые барки, опрокинутые лодки, доски, бревна, крыши, остовы целых домов, вырванные с корнем деревья, трупы животных. И жалки были среди торжествующей стихии следы человеческой жизни, кое-где над водою торчавшие башни, шпицы, купола, кровли. Монс увидел вдали на Неве против Петропавловской крепости несколько грибных галер и Буеров поднял валявшийся на полу чердака длинный шест из тех, которыми гоняют голубей, привязал к нему красную шелковую косынку Настеньки, высунул шест в окно —